Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Программа «Страна без сирот» – это сообщество приемных родителей, педагогов, психологов, юристов, выпускников детских домов, волонтеров и всех неравнодушных людей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Страна без сирот». Ее ведущая я, Светлана Сорокина.
И я, Юлия Павлюченкова.
Приемная семья – это один из видов опеки и попечительства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Дети, имея семью, заботу, внимание, не теряют при этом государственные льготы. Но достаточно ли этих льгот? Как обстоят дела на самом деле? Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И в гостях у нас сегодня Анастасия Ерошина, мама 4 приемных деток, волонтер фонда. Как называется фонд, Настя?
Фонд «Арифметика добра».
Фонда «Арифметика добра». Здравствуйте, Настя.
Добрый вечер.
Добрый вечер. А я напомню нашим радиослушателям о том, что свои СМС вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения можно писать слово «Вера» и даже «Нужно». И через пробел вопрос, который хотите задать. И телефон прямого эфира 959-5939 с кодом 495.
Хотелось бы в сегодняшней нашей передаче, Юля и Настя, немножко пофантазировать. Мы уже начали обсуждать проблемы, истории различные. У нас в скором времени будет встреча с юристом по приемным семьям. Но какие бы были условия идеальные в нашей стране для детей, оставшихся без попечения родителей? Какие должны быть приюты? Какие условия для принятия детей в замещающие семьи? Какие льготы и возможности для семей хотелось бы иметь? Нужны ли льготы, например, для поступления в техникум? Вот, наверное, больше к Юле здесь вопросы. В техникум или университеты? И почему вообще должны иметь дети-сироты эти льготы? Конечно, условия сейчас, может быть, и неплохие в Москве по сравнению с регионами. Мы сейчас встречаемся с приемной мамой, которая в данный момент проживает в Москве, да, но перед этим проживала как раз в регионах, и с Настей есть возможность сравнить все эти условия, да. Но как было бы идеально? Настя, наверное, вначале к вам вопрос.
А я, подожди, Свет, хотела бы, чтобы Настя познакомилась с нашими радиослушателями, потому что радиослушатели ничего не знают о Насте. А нас с тобой еще хоть как-то кто-то знает, и читали, и со многими мы знакомы. А у Насти 4 приемных детей. И очень хочется, чтобы Настя коротенечко рассказала нам о том, как это так получилось, что у такой молодой, красивой мамы 4 приемных детей, в том числе детки-инвалиды.
Ой, ну получилось, как мне кажется, это, наверное, чисто случайно.
Конечно.
Как всегда.
У Господа случайности не бывает, да?
Ну, да, сейчас я понимаю, что да. Что случайности все не случайны. Ну, изначально я искала, конечно, девочку. Национальность мне была не важна. В общем-то, и по здоровью я рассматривала деток инвалидов, но хотелось бы так, чтобы, так как я мама одинокая, сама мама, как говорят. Мне хотелось бы, чтобы я как бы потянула этого ребенка, то есть, да, если с инвалидностью, то чтобы как бы во мне была сила. То есть я, допустим, понимала, что ребенка инвалида колясочника я, наверное, не потяну, потому что как бы перетаскивать, и, к сожалению, у нас доступная среда не везде доступная. Вот. То есть я изначально рассматривала, но как бы с определенными ограничениями. Но получилось так, что свою первую дочку я нашла в Самаре, и она полностью здоровый ребенок. Это просто умница, красавица. Но у нее находится в местах лишения свободы мама. И в тот день, когда я забирала свою дочку, мне предложили посмотреть в Самаре еще одну девочку. Но, как мне сказали, девочка с прооперированным пороком сердца, а уже когда я приехала смотреть, оказалось, что девочка глухая. Вынашивалось, то есть состояние ребенка было не очень, так скажем, потому что ребенок был, ну, как бы сказать, истощен, потому что в 9 месяцев она весила 3 килограмма. То есть единственное, что она могла, она лежала. Ну, и на руках, когда ее держишь, она еще держала голову. Не переворачивалась, не сидела.
3 килограмма, Света, 9 месяцев, новорожденный ребенок.
То есть, да, она, по сути дела, по умелкому, она была как новорожденный ребенок, и я-то понимала, что ребенок не соответствует своему возрасту. Но, как бы, как нам говорили в школе приемных родителей, они все дети отстают, им нужен значимый взрослый. Но отстают, ну, на сколько? На 3 месяца, на полгода, ну, максимум. Но тут ребенок, что, она, получается, не развивалась полностью? То есть все 9 месяцев они прошли для нее тщетно. И для меня, в общем-то, было сложно принять такое решение. Я в течение 2 месяцев просто думала. И те, кто, то есть были знакомые, кто искал ребенка, кто был согласен на ребенка с инвалидностью, я им писала, говорю, вот есть такая девочка в Самаре. Маленькая, да, блондинка, просто там белая кожа, мраморная. Вот все так, как ищут. Здоровая, только со здоровьем проблемы. И, то есть люди там узнавали, говорили, о, не, надо что-то
поздоровее.
Поздоровее, полегче, попроще. И 2 месяца я думала, в итоге, когда я последний раз позвонила, я спрашиваю, ну, хоть кто-нибудь, ну, брал, может быть, направление ее, хоть кто-нибудь еще смотрел. И мне отвечают, что, ну, вы же понимаете, что у ребенка 5-я группа здоровья. Ну, как бы...
Перспектив никаких.
У ребенка, да, у нее особо-то перспектив нет. И я говорю, ну, берут же, я говорю, сейчас детей берут, ну, как бы сложных. А тут вроде бы, как вы говорите, там порок сердца прооперированный, там все. Нет, не смотрели. И я решаю, что я поеду за этим ребенком. Я говорю, тогда я приеду.
А я знаю, что помимо того, что вы решили, что вы поедете, у вас еще был некий момент встречи с этим ребенком.
Да, вот в тот день, когда я ее увидела, то есть я забирала когда свою старшую дочку, и то есть увидела ее, и когда мне ее вынесли, у меня, конечно, шок. Ну, первое, что, ну, шок-то, потому что ты-то надеешься, там, 9 месяцев, это ребенок, ну, по крайней мере, который сидит. Вот, там, в идеале, который уже пытается там что-то встать, как-то манипулирует игрушками. А тут вынесли ребенка, который просто рассматривает свои ручки. И больше никаких действий она не производила. Нянечка, которая держала ее, она позвенела игрушкой сзади, то есть за головой.
Гремушкой, да?
Да. Она не отреагировала. Он говорит, ну, видите, она, ребенок, говорит, глухой. Я говорю, так, при попытке там пощекотить ей ручку, ну, как-то убрать, привлечь ее внимание и убрать руки от лица, она начинала плакать. И я думаю, ну, вообще это, конечно, выглядело очень страшно. Вот я сейчас рассказываю, вроде как ничего страшного, но на самом деле, когда ты видишь в таком состоянии ребенка, это очень страшно. Даже ты понимаешь, что это ненормально. Хотя у меня своих кровных детей нет и не было на тот момент. То есть я понимала, что состояние ребенка ненормальное. Для ее возраста оно не должно быть таким. Я уже была готова отдать ее на руки нянечке, и вдруг она поднимает на меня глаза. То есть до этого она, у нее взгляд был в себя. А тут она поднимает на меня глаза, отрывает от этих своих ручек, от этих пальчиков. И она смотрит мне в глаза. И у меня вот ощущение было, что она все понимает. Вот все она понимает, что вот тут она брошена, что она, в общем-то, никому не нужна. И именно, именно поэтому у нее такая ситуация, то есть у нее такое состояние ее, да. То есть она умирала от тоски, как говорят. И когда я потом, ребенок был, то есть отдавали мне как глухого ребенка, а потом уже, когда я домой приехала, там вот случилось у нас маленькое чудо, и оказалось, что ребенок не глухой. И я когда им рассказываю врачам, они: «Ой, да тут ребенок глухой». И когда я рассказываю врачам, что вот есть депривированность детей, когда они замыкаются в себе от того, что они никому не нужны. На что мне говорят: «Слушайте, да ей тут было-то 11 месяцев, ну год. Так они в этом возрасте ничего не понимают. Вот что она могла понимать, что она никому не нужна? Ей пофигу в этот момент было». Я говорю, ну как пофигу? Я говорю, она все понимала.
Не плакать, всем не плакать. У нас в студии все плачут сейчас. Соберитесь, пожалуйста.
То есть ребенок понимает, что он брошен, что вот нет того человека, которому бы он был нужен. И все, то есть понятное дело, что... Наверное, нам кажется, что дети в таком возрасте, вот они только родились
и ничего не понимают.
На самом деле они изначально чувствуют даже элементарную заботу. И дети уже прям с маленького возраста, они могут подстраиваться под персонал детского дома, под нянечек, те, кто как бы...
Заботится о них.
Да, под родителей там. Которые находятся с ними. То есть все это дети понимают. И то есть, а мне внушали,
да, что ничего не
врачи,
понимали.
Она не понимает. Тем более, говорит, ну, у нее такой диагноз, там.
Настя, забрали бы вторую девочку. Дальше.
Дальше, через год...
А старше-то сколько было на тот момент?
Старше был 3 года.
Очень большой ребенок. Взрослый почти.
Ребенок... По поводу старше. Старшая девочка у меня просто... Я считаю, что это ребенок. Я не знаю, данный мне свыше, научивший меня многому. Просто потому, что это ребенок, который родился уже... с какой-то мудростью. Мы общаемся с ее кровной мамой, и по ее рассказам она такая вот была с детства. Она не приемлемит к себе вообще такого отношения, как к ребенку. То есть вот я с ней там «Оси-пусеньки» пыталась, когда я ее забрала, там «Оси-пусеньки». Она на меня смотрит взрослым взглядом и говорит: «Мам, ты что?» То есть я ей какие-то вещи пытаюсь донести как ребенку, а она их понимает как взрослый человек. То есть когда у нас вот началась такая ситуация, что начала нам звонить кровная мама ребенка, она находится в местах лишения свободы, когда мы стали с ней общаться, у нас изначально был конфликт. Она говорила, что верни ребенка, я ее приду, заберу, я там буду о ней заботиться. То есть мой ответ был такой: ну вот когда придешь, тогда, значит, я ее не отдам. Если как бы хочешь ты, не хочешь. Вот если ты выйдешь там, заберешь ее, тогда да. То есть сейчас я ее не настраивала никогда, мне старшую дочку зовут Нюта, я ее никогда не настраивала против. И слава богу, что этого не делала кровная мама. То есть она никогда не настраивала против меня. Она никогда и не говорила, что там Настя плохая или Настя какая-то не такая. Нет. То есть вот у нас был изначально конфликт, и потом мы поговорили, нашли точки соприкосновения. У нас как бы единственная цель, чтобы нашему общему ребенку, ну вот можно так сказать, да, когда там у двух женщин вот получилось так, что...
Наш общий ребенок, да.
Было хорошо. И это наша цель. То есть не довести ребенка до какой-то там истерики. Потому что если мы ее будем рвать в разные стороны, она будет говорить, что я плохая, я там буду говорить, что она плохая. Из этого ничего хорошего не выйдет. Нам нужно работать вместе. И да, такое вот сейчас так получается, что мы общаемся, мы... Ездили 2 раза в колонию на свидание.
Но вы сильная. Я бы не поехала.
Я понимаю, что это необходимо и ребенку. Она на самом деле любит ту маму. И она любит меня. И ее любит. То есть сейчас, получается, вообще прошло... То есть 3 года она была с мамой, с кровной. И 3 года она со мной. И переломный момент. То есть она... Нюта понимает вот все так, как есть на самом деле. То есть не так, как ребенок. Вот ты ему там усипусенький, там ввел его как-то в заблуждение своим. Нет, она понимает, как взрослая. И для нее было важно в этот момент понять, кто есть кто. И я ей тогда сказала, знаешь, мы как-то шли, и она мне сама задает вопрос. Мам, вот ты, получается, моя мама. Это вот прошел, как бы, прям вот, наверное, 1-1.5 месяца она мне была. Ты, получается, моя мама. А вот та, она кто? Конечно, наверное, мне хотелось бы, чтобы ребенок был только мой. Да не конечно, но мне так хотелось, чтобы ребенок... Но у ребенка есть прошлое, и с этим приходится мириться. Я говорю, она тоже твоя мама. Она говорит, а разве так бывает? Я говорю, вот знаешь, да, бывает. Вот есть детки, у которых... Я говорю, я считаю, что тебе повезло, потому что есть детки, у которых вообще ни одной мамы нет. А у тебя целых 2 мамы. И с этого момента вот пошел виток совсем другого развития в наших отношениях, потому что она стала воспринимать... То есть, да, она понимает, что как бы... Есть та мама, есть я. И, конечно, она даже сама говорит, я... То есть ей сейчас 6 лет, и она говорит, да, я все понимаю, что она... Вот у нее вообще абсолютно взрослая речь, и она говорит, я все понимаю, что, ну, жить мы вместе, скорее всего, не сможем. Мне так хочется, чтобы вот мы были где-то рядом. И что... чтобы общение продолжилось наше с мамой. То есть где бы она ни была, она помнит и ту маму. И как бы она говорит, я не хочу прощаться с тобой. И последнее вообще, да, то есть Ксюша, у них очень тесная связь с Ксюшей, с моей вот 2-й дочкой. Просто, я не знаю, это вообще не передать словами. Она вот, у нее прям вот, она над ней, Нюта, вот старшая дочка, она над ней прям вот трясется. И когда я там начинаю что-то делать, что-то там Ксюшу там обучать чему-то, ну, дети не всегда принимают, и она начинает мне капризничать. Нюта, мама, ты вот не видишь? Она же не хочет, она еще маленькая. Давай не будем ее заставлять. И вот всегда, и Ксюша сразу хоп к ней. То есть у них вообще вот такая связь, и они чувствуют очень друг друга. То есть у них вот, я не знаю даже, как это передать. Я даже вот иногда думаю, что они вот реально как бы кровные.
Сестры, да. Сестры, настоящие, да. Сестры.
понятное дело, то есть там они там ругаются по-своему, что-то где-то обижаются, но у них вот все равно чувствуется вот эта связь. Она, Нюта очень заботится. И она понимает, я говорю, Ксюша, у нас Ксюша не ест сама. И она, то есть в силу заболеваний, все это. И когда мы учим, там, кушать ложкой, там, что-то, все это, она вся извозюкается, там, или сидит выбросить ложку, чтобы ее кормили. Я там говорю, Ксюшенька, давай, там, кушать. Нюта, мама, ну ты же не видишь, она же маленькая, она же болеет, давай ты лучше ее. Ты видишь, что Ксюша не хочет? То есть она вообще, у нее на первый план выходят интересы Ксюши, что там, не мои, что там.
Ну да, хочу. Не научить.
Как-то. Да, она очень жалеет ее. Она, Ксюша болеет, Ксюша там маленькая, она, ее надо жалеть, ее нельзя обижать, ее, ну, на самом деле, Ксюша у нас вообще, в общем-то, никто не обижает, Ксюша это вечный позитив, который сейчас нам просто, вот, на самом деле, дарится от ребенка.
Настя, про Ксюшу, какой сейчас возраст у Ксюши?
Ксюша сейчас 3 года.
3 годика уже, то есть она, получается, уже 1.5 года где-то у вас в семье.
Почти 2.5.
С 2.5 уже, да? 2.5 года. Какая динамика за этот период?
Динамика...
С 3 килограмм.
Динамика сейчас в Ксюше где-то, ну, 10.5-11 килограмм. В плане развития, то есть, если изначально, когда я ее привезла, то есть я привезла этого ребенка, то мне не сказали в доме ребенка, что ребенок не жизнеспособен. А когда я привезла, и привезла по нашим врачам, мне стали говорить, ребенок не жизнеспособен. И, то есть, там, сначала говорили, в ближайшие 2 недели она умрет, потом, там, в ближайший месяц она умрет. И я постоянно слушаю вот это. Меня это высасывало очень сильно.
Просто конечно, ты представляешь, жутко. Ты есть, мама, и
да,
тебе говорят.
И вот мне там предлагали, говорят, ну, пока вы к ней не привыкли, сдайте. Я думаю, ну как? Как я ее сейчас вот... Как я ее сдам? Куда я, во-первых, я ее сдам? Туда?
Туда, где она умрет. Не и... на ваших глазах.
Ну, наверное, да. И еще у нас вот есть у врачей такое... Что... Я не знаю, может быть, мне так попало, но считая, что... Ребенок не наш, то есть мы же не скрывали, что ребенок приемный. И они говорили иногда достаточно очень грубо. То есть они считали, что если ребенок не кровный, то, наверное, тебе и не больно будет это слушать, что он умрет.
Ну, конечно, что-то есть, ерунда
такая. Ну, да, как бы вот если бы кровный, наверное, был, может быть, они как-то более, я не знаю, как-то более лояльно, что ли, относились. Ну, вот тут они там. И еще такие, ну, мы же вам правду говорим, но правду-то можно рассказать по-разному. Можно сказать так, что и жить не захочется, а можно сказать, да, у ребенка там перспектив мало, мы будем делать все, что в наших силах.
Да, и вы давайте делать.
И вы, да. То есть от вас требуется вот это, а от нас, вот мы там готовы дать вот это. А в результате оказывалось, что да тут мы тут бессильны, идите там и ждите смерти. И думаешь, как же так? Я вот приходила, я, честно говоря, когда мы приезжали вот после таких врачей, я приезжала, у меня вот ни на что не было сил. Вот, казалось бы, просто слова, но как они вытягивали из тебя вот все. Вот ты же едешь, и ты же думаешь о том, что... А вдруг это случится? Конечно, мне хотелось, чтобы ребенок жил. И чтобы жил долго и желательно счастливо. Но мне обещали другое. И потом, когда Ксюша стала давать динамику, врачи сначала говорили, что она умрет, потом стали говорить, что она будет лежачим овощем, что она глухая, что она лежачая, что перспектив нет. Потом, когда у нас потихоньку начались вот эта динамика, врачи, конечно, уже говорили, то есть удивлялись. На самом деле они удивлялись, и обратно же. Я тут, когда рассказывала о том, что Это, возможно, вот депривирует. На самом деле, возможно, ребенок понял, что ему есть для кого жить.
Конечно.
Есть взрослый, у него есть семья, у него есть сестра, у нее есть я, у нее есть бабушка. И вот она нашла как бы смысл жизни. Мне опять, и опять же мне говорили, да она ничего не понимает.
Конечно, вообще.
Все, потом произошло у нас такое чудо, когда ребенок начал слышать.
Расскажите нам о нем.
Ну, тут произошло это так, мы были в поликлинике. Ехали назад и ехали домой. Возвращались домой, и у нас по пути церковь. Я знала, что туда привезли мощи, частичку мощей Иннокентия Пензенского и иконку его. И вот, по-моему, частичку мощей, вот сейчас не помню. Ну,
да.
То есть мы пришли, я приложила ее, и как бы сама приложилась, и вот просила, чтобы... Здоровье для Ксюши в большей степени, потому что, ну, когда, наверное, надежда умирает, уже вот, я не знаю, во что угодно, вот, поверишь, но произошло так, что, наверное, и я думаю, что Господь, наверное, отреагировал очень быстро, потому что буквально в течение недели Ксюша дала реакции на звуки.
Как произошло это в первый раз?
В первый раз она получилась как? То есть, если раньше она засыпала, и, то есть, ее не тревожил звук. У нас был включен телевизор. Он ее, в общем-то, не тревожил никогда. И, то есть, не доставлял ей какого-то дискомфорта. А тут я включаю, и ребенок начал ворочаться. Ну, я задумалась. Потом она уже как бы заснула, попозже еще. Я включила телефон. И она опять начала ворочаться. То есть явно ей было дискомфортно. Я думаю, не может быть такое, что совпадение. Хотя в душе очень хотелось, конечно, верить, что она слышит, но и при этом вот ты думаешь, ну врачи-то сказали. Врачи-то знают. Есть выписки от самарских сурдологов, есть выписки от пензенских сурдологов. Привезла ее к нашему педиатру, я говорю, мне кажется, она слышит. Мне реально кажется, что она слышит. Она говорит, ну пусть проверит.
Еще раз. 145.
Еще раз, да. И я привожу ее к врачу. Говорю, мне кажется, ребенок слышит. И врач такая, ну, смотрит вот с каким-то скептицизмом. Ну, потому что она же уже ее видела до этого. Она же понимала, что, ну, как это может быть? Ребенок вдруг услышал, и она смотрит на меня. Я бы, наверное, сказала, как немножко как не на нормальную.
На ненормальную, скорее.
На ненормальную, да. Якобы...
Эх вы мама.
Эх вы мама, да, напридумываете, что у вас дети самые лучшие, а у вас ребенок-то больной. И она начинает ей делать тесты, говорит, ну, проверь. Начинает ей делать тесты, делает тест, и у нее, она прям вот в лице поменялась, врач. Она поворачивается на сестру и говорит, она слышит. Потом говорит, давайте еще на одном аппарате. Заводит нас в другой кабинет. Она говорит, ну тут не пройдет, у него вот небольшая пробочка есть. Не пройдет это. И тест проходит. Ребенок, то есть показывает, что ребенок слышит. Она говорит, я все напишу. Идите.
Сколько месяцев было?
Это было где-то через месяц, через два после того, как я ее забрала. Это было и год, и год, и месяц где-то. Это идите. Мы отходим, вот прям, я взяла, мы отходим. Она звонит мне на сотовый телефон, говорит, вернитесь. Давайте, говорит, проверим еще на одном аппарате. И я вам дам направление к сурдопедагогу. Пускай еще посмотрит она. Ну, потому что...
все диагнозы, все, да?
Стука. Ну, потому что это было, да, подтверждено. Она же ее сама месяц назад видела. Она, то есть, есть выписки из Самары. Ну, как вот? Есть заключение тоже невролога, который писал, посмотрев, что ребенок не реагирует. Ну вот как, я бы, наверное, тоже... Я-то сомневалась, то есть я уже понимала, что она слышит, и у меня вот были вот эти сомнения, я так боялась вот спугнуть вот это вот, что, может быть, я ошибаюсь, может быть, мне хочется в это верить, а на самом деле это не так. Ну, врачи подтвердили, мы к сурдопедагогу сходили, врач, и она тоже подтвердила, он говорит, у нее слух идеальный. Для ее возраста слух у нее идеальный.
И как все. Когда начала сидеть?
Сидеть она начала достаточно поздно, то есть самостоятельно. Это где-то было 1.5 года. То есть она стала садиться.
То есть лежачий ребенок, у которого диагноз, все, который никогда не встанет, начала садиться. А в дальнейшем?
В дальнейшем она начала ходить, но тоже это, естественно, это все с задержкой. Конечно, для здорового ребенка, когда там говоришь, вот, общаешься там с мамочками, когда у них здоровые дети, ты говоришь, что там, у меня в 2 года ребенок, чуть больше даже 2 лет, 2 и 3, там, она стала ходить. Мне говорят, ой, это поздно. Я говорю, а для нас это победа всему, потому что говорили, что ребенок вообще никогда не будет ходить, что ее предел – это лежать. Вот. А мне говорили, что мой удел – это не допускать пролежней, да. Я говорю, а сейчас ребенок бегает. Она понимает обращенную речь, но сама говорит мало, то есть у нас полноценных слов у нас почти нет. Но такие, как мама, папа, то есть вот повторяющиеся слоги у нас есть.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что присылать свои вопросы и сообщения можно на короткий номер 5522. В начале сообщения пишите слово «Вера» и через пробел вопрос, который хотите задать. Также скажу, что мы сейчас работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. И по этому телефону, позвонив, вы можете задать вопросы и нашей героине сегодняшней Анастасии, воистину героини, и какие-то вопросы, которые касаются проблем сиротства. Также я хочу сказать, что наша любимая первая монастырская здравница, которая производит натуральную оздоровительную и уходовую косметику на основе старинных рецептов, весь август подарок для всех слушательниц и участниц программы «Страна без сирот». При предъявлении удостоверения «Многодетная семья» либо «Приемная семья» вы получите скидку на детскую серию «Перышко» 20% и на остальной ассортимент 10%. Подробности по телефону 8-499-390-92-74, либо на сайте Монздрав. Итак, Настя, давайте перейдем к вашему третьему ребенку. Откуда появился он?
Третий ребенок у меня появился из Кемерово.
Из детского, ближний свет.
Да, из детского, из дома ребенка города Кемерово.
Настя, а откуда вообще идея о третьем ребенке? Все-таки тяжело, да? Ксюша на руках все время, да? Старшей сестренке еще 5-6 лет, да? Откуда? Почему вообще потянула в Кемерово?
Я изначально... То есть, так как заключение у нас действительно 2 года, я не рассматривала, что я там... Сейчас возьму заключение, получу, и возьму ребенка. Потому что, то есть, на тот момент я уже понимала, что какого-то тяжелого ребенка я не потяну. А здоровых детей, их, в общем-то...
Очень мало.
Очень мало, да. И на них, как правило, огромная очередь. Не пользуются у нас популярностью дети, вот как моя старшая дочка, у которой мама находится в местах лишения свободы. Но я уже на тот момент понимала, что я не готова взять второго ребенка такого, пусть и здорового, но вот так, того, которого придется отдать. Потому что это очень тяжело. И для этого должна быть вот огромнейшая сила воли, чтобы ты отдал этого ребенка без травмы для себя, хотя я считаю, что это невозможно для себя и для ребенка. Это все очень тяжело. И я понимала, что второй раз на такой шаг я не готова. И думала о том, что ребенка я буду искать достаточно много по времени. Ну, то есть я думала, 2 года как раз. А Ксюша к тому времени дала очень хорошую динамику, и я не скажу, что мне было тяжело. Мне было тяжело больше от того, что я не встречала поддержки от врачей. То есть мне много не давалось информации. Ну, как не давалось? То есть я приходила, они мне: «О, да тут бесперспективно». И все.
И гуляйте.
И да? Гуляйте. Что дальше делать? Как дальше быть? Ты идешь куда-то на форуме. Я не врач. Я поэтому и ходила к врачам, чтобы мне дали какую-то
информацию. Мы ждем от врачей же что? Компетентности, да, профессионализма.
Да, да. То есть ты приходишь, ты ищешь информации, что делать. Мы все, ну, как бы по большей степени, не врачи. И для меня неврология, то есть, которая была там у Нюты, она же, ой, у Нюты, у Ксюши, у дочки, она же не видна невооруженным взглядом. И что-то, то есть, если бы не было руки и ноги, я бы, наверное, понимала, да, нужен протез, ну, как бы логически. А что сделать в данный момент, я не понимала. И мне эта информация не давалась, еще и очень часто грубили, хамили. Поэтому вот это было тяжело. А потом, когда я уже поняла, что ребенок, да, будет жить, когда и врачи это поняли, и, в общем-то, стало гораздо легче.
Пациент скорее жив, чем мертв.
Очень даже жив. Это еще тот живчик.
И Настя решила оживить еще кого-нибудь.
Ну, я не хочу сказать, то есть я понимала, да, что детям, вот особенно инвалидам, им нужна семья даже, наверное, гораздо больше, чем здоровым детям. Здоровым она, конечно, нужна, но и для некоторых детей-инвалидов нахождение в домах ребенка, в детских домах, оно равносильно смерти. И когда ко мне пришло осознание того, что Ксюша бы не выжила там.
100%.
Она бы там не выжила, и вот реально, наверное, был бы вопрос месяца-двух, когда, ну, произошла бы вот та трагедия, если бы она находилась в детском доме. Но я при этом понимала, что я не потяну обратно же тяжелого ребенка. Я думаю, ну вот, буду искать того, кто по силам мне. Но ребенка нашелся достаточно быстро. Я позвонила по одной девочке в город Кемерово, и мне сказали, ребенок находится в хосписе. Кстати, сейчас эта девочка находится в приемной семье в Москве, удочерена. Очень даже живучая. Тоже.
А, то есть тогда она находилась уже при смерти в хосписе.
В хосписе, да, ее. Но там очень в доме ребенка в городе Кемерово, это дом ребенка, теплый дом, очень хороший персонал. То есть они вот реально на выхаживание детей. То есть они о них заботятся. И я видела эту заботу, когда приезжала. Да, я понимала, что, ну, то есть они вот заботятся так, как они могут. Но там, то есть, не было грубого обращения какого-то. Саша у меня, можно сказать, любимчик.
Мальчик Саша.
Мальчик Саша, да. Он такой достаточно открытый мальчишка. Да, у него есть проблема по здоровью. Но, как я посчитала и до сих пор считаю, что они мне по силам.
Подождите, вы сказали, вам позвонили и предложили посмотреть девочку.
Я позвонила и сказала, про эту девочку спросила, а мне, извиняюсь,
Мы запутались.
Да, то есть я позвонила, спросила про девочку, мне говорят, девочка в хосписе. То есть, ну, как
бы. Ну, все, да.
Да. Ну, говорит, вот знаете, есть мальчик, очень хороший такой мальчик. Может быть, говорит, вы его посмотрите анкету. Я говорю, ну, мальчик. А я была уверена, что мальчиков должны, то есть мужчин должны воспитывать мужчины. Но так как у нас нет папы, ну как? То есть какие-то интимные моменты, допустим, девочки, я смогу объяснить, что... Как
что делать с мальчиком.
Что делать с мальчиком, да, как ему объяснять. Она мне говорит, ну, посмотрите вот анкету. Там очень хороший региональный оператор. Она говорит, посмотрите анкету, пожалуйста. Я посмотрела, ну, такой... Я прям посмотрела, я думаю, как этот ребенок вообще может находиться там в системе? Такой блондин, тоже мраморная кожа. Ушки только вот чуть-чуть торчали. Я перезваниваю. Я говорю, мальчик хороший. Я уже и нашла к тому времени анкету его на видео, анкету на одном из сайтов. И там он с самого рождения в системе. Я думаю, ну как так получается, что ребенок, вот такой ребенок, и вдруг его никто не взял. Ну, наверное, все мои дети, они мои. То есть они не зря попадают к нам. И вот он дождался. И я рада, что я не ошиблась. Я приехала туда, я прям его увидела. Вот он реально мой. Он больше всех на меня похож. И сейчас я уже сейчас вот с прошедшим времени, в октябре будет 2 года, как Саша у меня, и я смотрю на него. Вот, наверное, все-таки он самый ласковый. Он такой... Я даже не знаю, откуда в нем вот это берется. Он мне делает комплименты. Хотя мужичок 3 года, он по росту и весу, у него тоже проблема с эндокринной системой. То есть он, ну, не добирает ни по росту, ни по весу. Я если надену платье, он подходит ко мне, гладит. Мама, какая ты красивая.
Ну, Саша, они такие.
Патиска, Саша. Патиска. Носи всегда патиска. То есть откуда в нем это берется? У нас же нет мужчин в доме, а он вот может вот так вот комплимент.
Как нет у вас мужчин, у вас Саша.
Ну, откуда брать ему информацию? То есть вот он сам по себе такой галантный. Если понятное дело, что Ксюша отстает, и она подойдет там на листочке, просто что-то начиркает, ему несет показать, и он... Сюся, ты умница. Какая красота! Ну, то есть, понятное дело, что там на рисунке нет ничего такого. То есть, это просто начерканный рисунок. Ну, вот он вот такой. Да, тоже где-то поругаются, где-то помирятся. Но вот я не жалею ни дня, что у меня есть вот этот Саша. Это полностью мой сынок. Он... Я не знаю, я вот сейчас думаю, что бы я делала без него? Он как-то вот сглаживает это все. Самый нежный у меня ребенок. Вот. Если у меня Ксюша, она такая, самая позитивная, то он у меня самый нежный. Вот у него нежность, это из него так и исходит. Хотя, казалось бы, да, откуда ему это взять? Но вот он такой.
Вот уже, казалось бы, все есть, да? Есть Нюта, которая ум с красотой, есть Ксюша, которая там самый позитивщик, да, есть Саша, где полно нежности. Откуда четвертый?
Наверное, от избытка энергии у меня. То есть я...
Крайне энергичная мама.
Да, я понимала, что есть еще сила. И в общем, немало сил. Но также я понимала, что... Опять же, то есть я рассчитывала на детей с какими-то диагнозами, наверное, тех же колясочников. Я их также не рассматривала. Хотя мне очень жалко этих детей. Но я вот понимала, что одна, там у меня 3 детей, как бы я просто не смогу поднимать как-то это все. И обратно начались поиски. Получилось заключение, начались поиски. И я... Нахожу свою 4-ю, вернее, звоню, нахожу четвертую дочку. На тот момент еще не дочку, спрашиваю. Но так как я не рассматривал детей без статуса, то есть я рассматривал детей, которые уже точно никому не нужны. То есть в связи с тем, что вот у меня такая была ситуация с Нютой, со старшей дочкой, то есть она меня пугала, эта ситуация. То, что в дальнейшем придется распрощаться с ребенком. Я также искала детей, в общем-то, кем никто не интересуется, и чьи родители там лишены родительских прав, и уже как бы точно вероятность восстановления мала. И я нахожу Риту, звоню, ну, спрашиваю там, но отец, у нее мама умерла, а отец ограничен в правах был. Я спрашиваю, ну, вот он говорит, да нет, там, как бы, не восстановится. Перспектив мало. Я поехала.
А куда когда на этот раз?
Тоже в Кемерово.
Тоже в Кемерово.
А когда приехала, мне в доме ребенка говорят, а вы знаете, а он звонит, он так хочет забрать ребенка, и вот на меня просто ушат холодной воды. Я говорю, а сколько он звонит? Ну, вот все 2,5 года, как ребенок находится у нас, так он и звонит. Я говорю, а действие? Ну, хорошо, звонить-то.
Ну, да.
Но он хотя бы пришел, там, принес ей какое-то яблоко, элементарно.
Ну, одно, конфетку.
Что-то, да, он как... Нет, только звонит. Пошла в опеку, говорю. Вот. Говорю, так и так. Он говорит, к нам? Он не только не звонил, не написал ни одного заявления о том, что он хочет восстановиться. Никаких документов не предоставил. Только вот он звонил в дом ребенка.
Напьется и звонит, наверное.
Ну вот не знаю,
переживает.
В каком он состоянии туда звонил, но... И вот для меня, конечно, стал опять вопрос выбора. То есть развернуться и уехать. С другой стороны, я думаю, ну ребенок 2,5 года. Находится в системе.
Сколько ей лет было уже?
2,5 года. С рождения.
С рождения в системе.
Да, но она сначала была по заявлению, потом мама умерла, заявление написал папа и просто звонил. Я думаю, ну можно же было что-то предпринять для того, чтобы забрать своего ребенка, если ты так хочешь. Но я решила, что наверное, ему не особо и хотелось забрать.
Ну, так часто бывает. Звонить – это одно, а делать – дела – это
другое. Да, то есть предпринять хоть какое-то действие, я считаю, что доехать до опеки и написать хотя бы заявление о том, что ты планируешь забрать этого ребенка, ну, это не настолько сложно. Тем более он жил в этом регионе. Ну, то есть ему не надо было ехать куда-то, там, лететь. Там 8 часов перелет. Нет. Это все вот в одном районе все. Доехай.
Понятно.
Предприми действия.
Так бывает.
Да, просто предприми действия. И не хотелось, я честно говорю, не хотелось мне рисковать, но ребенок мне тоже запал в душу. И я говорю, ну сколько она будет еще сидеть? И я решила так. То есть, если я вот сейчас пишу заявление, то есть напишу согласие на нее, если она нужна папе, он придет. То есть это подтолкнет его к действиям. Он придет и заберет. То есть вот в ближайшее время. Если она не нужна, ну, что ребенку там делать?
Точно.
В доме ребенка. Зачем ей там просиживать время? Пусть она это время побудет там в семье. И на том я написала заявление о том, что прошу передать мне под опеку ребенка. Они, органы опеки, подготовили мне все документы, и мы улетели с ребенком. А в этом году выяснилось, то есть меньше, чем Вот, это я забрала ребенка в октябре прошлого года, в 2018 году. В этом году выяснилось, что папа Риты умер. Он болел, и, в общем-то, поэтому он не мог заниматься воспитанием ребенка. И вот так у меня получилось 4 детей. Конечно, я могу сказать точно, что если мне бы 10 лет назад кто-нибудь сказал, что у меня будет 4 детей...
Из которых сколько еще с инвалидностью?
Ну, трое.
Трое с инвалидностью.
Я бы сказала, что вы не правы.
И такое невозможно.
Да, такое невозможно. Я все время думала, что у меня будет одна дочка, с которой мы будем жить долго и счастливо, которая будет умница-красавица. Но судьба распорядилась по-другому. У меня на данный момент 4 детей. Я не жалею о том, что так получилось.
Конечно, вы востребованная, красивая, успешная мама.
Я считаю, что мне со всеми детьми повезло. У меня просто... Как бы... Это мои дети. Самая тяжелая адаптация у меня была с Ксюшей, но... Я сейчас немножко расскажу про это. Но... Я ее не могла долго принять. И как вот я считаю, обратно же, по вине того, что нам, то есть, что, да, мне, там, моим родственникам, нам говорили о том, что ребенок там умрет и долго жить не будет, и вообще бесперспективно это все, вы все зря делаете. Вот. Но сейчас, и мне было тяжело ее принять, я потом уже поняла, что видно, организм мой думала, психика думала о том, что вот сейчас ты ее примешь, она полюбишь, умрет. А она умрет. Вот как это принять? То есть ты уже как бы теряешь одного ребенка, старшую дочку, и следом ты, ну, теряешь второго ребенка. А сейчас я просто вот не могу на нее налюбоваться. Да, я понимаю, она отстает. Да, возможно, она не будет там... И то возможно.
Будет. Все нормально.
Профессором. Вот. Но она дает просто такой позитив, такой заряд. И когда мне говорят, откуда вы берете сил, я говорю, вот, от детей. От детей. Вы посмотрите на каждого из моих детей. Мне там каждый раз говорили, что что-то невозможно. У этого не будет этого, а у этого не будет этого.
А этот вообще умрет.
А этот вообще умрет.
Все мы умрем. В принципе.
В принципе, да. И когда ты видишь результат своих действий, и вот это вот все позитив, меня это заряжает. Я не знаю, как кого, а меня это заряжает.
А знаете, о чем сейчас я подумала? Вот, может быть, мои слова прозвучат очень жестко, и даже кто-то скажет жестоко. Но я думаю, что уже с опыта 12 детей я имею право, наверное, в эфире говорить какие-то жесткие слова. Мы с вами православные, мы молимся, постимся, ходим в крестные ходы, совершаем какие-то, как нам кажется, подвиги. Мне кажется, может, нам надо перестать врать самим себе. Давайте совершать не подвиги, а простые вот такие вот очень нужные нам всем дела. Вот я сейчас говорю, у меня на глазах слезы, потому что я представляю, через что прошла Настя. Ну, это... Назвать подвигом – это сейчас кормить вашу гордость. Но реально это огромное, нужное дело спасения 4 детей. В Евангелии от Матфея написано, кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня примет. Света, давай ты.
Я думаю, что не только прошла, да, а и сейчас идет. И будет идти Настя, да? То есть еще впереди долгий-долгий путь с этими детками. И дай бог, чтобы они улучшили свое здоровье, то есть каждый, соответственно, своим возможностям, да? То есть шагал, развивался, рос, да? Делал те самые маленькие шажочки. Не сравнивай с теми мамами на площадке, которые говорят, о, в 2 года пошел, как поздно, да? А сравнивай только каждого,
С самим собой.
Ксюшу с Ксюшей, Сашу с Сашей, Риту с Ритой, да? Я еще считаю, что великолепная вещь, что маме, которая взяла ребенка с инвалидностью, дают следующего ребенка с инвалидностью, и есть это разрешение сейчас, несмотря на все те разговоры, чтобы запретить давать больше двух, больше трех, да, все эти вот запреты, которые сейчас там обговариваются, да, и это так хорошо, что вам достались именно эти дети, что эти дети выбрали именно эту маму, что они были рождены сердцем, большим Настиным сердцем. Это просто прекрасно.
А я сейчас сижу и думаю о тех словах, которые очень часто слышу в адрес нас, приемных, ну и часто и многодетных родителей. Обогатились вы, Настя, обогатились теми выплатами, которые вам дают, теми дотациями, которые государство... Бизнес вы делаете, понимаете, Настя?
Ну, знаете, наверное, в чем-то они правы. Я обогатилась только не деньгами, не материальными благами. Я обогатилась детьми. Поэтому я никогда не стараюсь не винить в каких-то бедах и заболеваниях родителей своих детей. То есть я им говорю спасибо за то, что у меня есть эти дети. Не было бы их, не было бы у меня детей. Вот это мое богатство.
Слава Богу. Дай Бог всего хорошего. Я напомню, что Первая монастырская здравница, наши друзья, проводят сейчас при предъявлении удостоверения многодетная семья и приемные, проводят такой вот, делают такой, вернее, подарок для всех слушательниц нашей программы «Страна без сирот». Информация по телефону 8-499-390-92-74, либо на сайте Монздрав.
Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Программу вела Светлана Сорокина и Юлия Павличенкова. А в гостях у нас была
Ермошина
Анастасия. Да, спасибо, Настя, что пришли сегодня к нам, рассказали свою чудесную историю. Хотелось бы мне вернуться к первоначальной теме еще. Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся. До свидания.
До свидания.
До свидания. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –